Владислава Рейн, «Печать на крови». Глава 1. Цена пророчества. Анна сидела в старом кабинете, перебирая пожелтевшие письма и фотографии. Ее руки дрожали, а в голове крутились обрывки фраз, услышанных в детстве. «Не буди прошлое, оно само тебя найдет». Она не верила в пророчество, но верила в то, что видела. Трещины на потолке, которые каждое утро становились длиннее, будто кто-то чертил карту ее страха. Шепот за стенами, неразборчивый, но настойчивый, как радиопомехи. Странные взгляды родных, в которых больше не было узнавания, только глухая настороженность. В последние недели дом будто дышал отдельно от нее, тяжелым, густым дыханием, в котором чувствовалось что-то древнее и злое, что-то, что ждало своего часа задолго до ее рождения. «Что-то не так», — повторяла она про себя, водя пальцем по краю потертой фотографии, где улыбалась еще молодая прабабушка, а позади нее темнел тот самый угол коридора, где теперь каждую ночь собиралась тень, не просто отсутствие света, а нечто плотное, почти осязаемое, как сгусток старой боли. Анна чувствовала, как стены сжимаются, как воздух становится гуще, будто сам дом втягивает ее в свои легкие. Дом был ее замком и одновременно тюрьмой. Скрипучие полы, тяжелые бархатные шторы, запах пыли и старых книг, тишина, которая давила сильнее любого крика. Раньше эта тишина казалась уютной, почти священной, она позволяла спрятаться от внешнего мира, от его шума и суеты. Теперь она звучала как предупреждение. Каждый скрип половицы отдавался в позвоночнике, каждый порыв ветра в печной трубе напоминал чей-то сдавленный стон. Дом перестал быть убежищем. Он стал свидетелем, который ждал, когда она признает то, что давно знала. Здесь что-то сгнило настолько глубоко, что гниль проступила сквозь штукатурку. Анна не считала себя избранной. Ей не хотелось быть той, кто все исправит, героиней древнего проклятия, которая сражается с тьмой. Ей хотелось просто вернуть ощущение безопасности, когда можно было спокойно выпить чашку чая на кухне и не прислушиваться к каждому шороху, не ждать, что из тени выползет чей-то взгляд. Но выбора не оставалось. Брат уже начал говорить странные вещи о том, что в доме живет не только наша семья. Его голос при этом становился чужим, металлическим. Мать все чаще запиралась в своей комнате, шепча что-то на языке, который Анна не могла распознать, а отец смотрел сквозь нее. Будто она была не дочерью, а случайной гостьей, призраком, который мешает ему видеть то, что происходит на самом деле. Напряжение висело в воздухе, плотное, как грозовая туча, и вот-вот должно было разразиться молнией, разрядом, который уничтожит все, что они называли семьей. Она спустилась в дальнее крыло дома, туда, куда редко кто заходил. С каждым шагом коридор сужался, словно дом проверял ее решимость. Здесь пахло лавандой и чем-то горьким, как будто горечь впиталась в сами стены, пропитала дерево, камень, воздух. Это был запах сожалений, который никто не произнес вслух. Дверь в комнату тетки была приоткрыта, и Анна тихо постучала, хотя знала, что та все равно уже слышала ее шаги. Тетка всегда знала, когда кто-то приближается к порогу ее одиночества. Тетка сидела у окна, глядя на сад, где сухие ветки царапали стекло, словно пытались пробраться внутрь, добраться до тепла, до живого дыхания. Она не обернулась сразу, будто давала племяннице время собраться с мыслями, взвесить каждое слово. Когда наконец повернулась, в ее глазах не было ни удивления, ни тепла, только усталость, глубокая, как колодец, на дне которого темнела вода, слишком старая, чтобы быть чистой. «Ты ищешь ответы», — сказала она хриплым голосом, не задавая вопроса. «Но они не принесут тебе покоя. Ты думаешь, что, узнав правду, сможешь все исправить, как будто правда — это инструмент, а не оружие. А правда здесь не лечит. Она только открывает двери, которые потом не закрыть. Она вытаскивает на свет то, что должно было оставаться в тени. И не факт, что ты выдержишь этот свет». Анна жала кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони, оставляя на коже полумесяцы боли, единственное, что сейчас казалось реальным —